Глава 9. Сражение при Черном замке. Станция стояла на самом гребне горы, отделявшей долину Черного замка от остального мира сновидений. Если разобраться, больше всего пейзаж походил на кратер от падения метеорита. Да, будто некогда упал с неба Черный замок, разбрызгал кольцом почву и скалы, а сам остался стоять в центре. Может быть, так его Говард и построил, приснил, что он падает. Они свернули с пустого перрона, прошли по скользким от мороза каменным плиткам. Шаги Креча бухали, казалось, на всю долину. На выходе был неработающий турникет, который хоть и помаргивал зеленым огоньком, требуя билеты, но закрываться перед ними не рискнул. Станция, напоминающая маленький, но ухоженный вокзал где-нибудь в Альпах, растаяла сразу за их спинами, будто чувствовала свою неуместность. Грик посмотрел на монументальное белое строение, успевшее залечить все свои раны. Тела и обломки военной техники тоже исчезли. Не то развеялись, не то краб их сожрал. До Черного замка было далеко, его эманации еще не чувствовались, но он явно ждал гостей. Предвкушал.
«Никого нет», — сказал Август Роберт. «Никакой засады».
«Такого не может быть!»
Как всегда, будучи взволнованным, Креч говорил рубленными фразами. Грик прикинул расстояние до замка. Если пойти быстрым шагом, то через четверть часа можно спуститься к самым стенам. Дорог не видно, но и снега почти не было. Ровный каменистый склон, полого тянущийся вниз. Валялись кое-где валуны, но недостаточно большие, чтобы за ними можно было укрыться.
«Может, они не ждали нас так близко?» — начал Грик и сам себя оборвал. «Ну что за ерунду он несет? Это же страна сновидений. У нее есть незыблемые законы. И один из главнейших — ничто не дается просто так. Нельзя влюбиться в принцессу и пойти с ней под венец. Вначале тебя ждет дракон. И нельзя просто так взять и войти в Черный замок».
«Мы со стороны войны или детской площадки?» — спросил Грик.
«Кажется, детской площадки».
Он пошел вперед, сопровождаемый лишь таксой. Креч позади стоял, положив тяжелые руки на плечи Августу Роберту.
«Ганс! Михаил! Анна Эмилия!» — позвал Грик хранителей.
Навстречу ему из-за камней вышел толстый черно-бело-рыжий кот. Посмотрел на Грига, потом на таксу. И вырос, превращаясь в пожилого мужчину.
«Я думал, вы превращаетесь только в дракона», — сказал Грик с некоторой досадой. Свой дар он привык считать очень редким.
«В кота гораздо труднее», — признал Михаил. Печально посмотрел на Грига. «Особенно в трехцветного. Ведь таких не бывает. Что вы задумали?»
«Ничего плохого», — сказал Грик. «Мы идем в Черный замок. Собираемся уничтожить великий артефакт. Все, как вы и хотели».
«Есть две причины, по которым этого не надо делать», — сказал Михаил. «Первое — вы не уничтожите спираль снов. Вы попадете под ее власть и достроите замок. Второе — ситуация изменилась. Мы больше не собираемся уничтожать великий артефакт».
Первое возражение Грик ожидал и заготовил целую речь о своей способности сопротивляться искушениям, а вот второе его смутило. «Не собираетесь?»
«Все изменилось».
Михаил вновь покачал головой.
«Поверьте мне на слово. Сдайтесь».
«А иначе что?» Грик качнул висящим на груди оружием. Оно было здоровенным, неуклюжим, с очень толстым стволом, все из металла, пластика и керамики.
«Мы не можем воевать с детьми», — Михаил вздохнул. «Это противно нашей сути, и потому невозможно. Пусть Август Роберт и не настоящий человек, но он ребенок, и потому мы ничего не сможем сделать. Но есть другие снотворцы, их это не смутит. Мы откроем им доступ в детские сны».
«Нам достаточно лишь спуститься к замку».
«Там вообще нейтральная территория. Они ждут, Грик. Не совершайте ошибку».
Грик попытался воззвать к той самой сути, о которой говорил Михаил. «Вы же знаете, что они собираются сделать с Августом Робертом».
«Знаю. Это мерзко.
но позволит захватить спираль снов.
А он не настоящий. Да понял я, понял. Михаил, они же станут его пытать. Он боится боли, поэтому...
Замолчите.
Михаил повысил голос.
Вы знаете другой способ спасти мир сновидений? От чего спасти-то?
Михаил осекся, вздохнул.
Все изменилось, Грик. А мы слишком поздно это заметили.
Он будто съежился, превращаясь обратно в кота, и пошел обратно к камням. Грик не стал дожидаться, пока Михаил исчезнет из виду. Снотворец прервал разговор, не стал спорить. Значит, они открывают доступ повелителям войны.
«Вниз!» — закричал Грик, взмахнув рукой. «Война!»
Креч не медлил. Одной рукой зашвырнул Августа Роберта себе на шею и побежал вниз по склону, будто здоровенный папаша с малышом на плечах. Грик тоже бежал вниз и наперерез троллю. Очень хотелось обернуться в кого-нибудь быстроногого, но болтающееся и прыгающее на нем снаряжение было рассчитано на руки, а не на лапы.
«О, а это идея!» Грик стал гориллой.
Это только с виду горилла неповоротлива, громоздко и лениво. Гигантские обезьяны очень сильны и очень быстро бегают. На четвереньках, разумеется. Опираясь на кулаки, что позволяет уберечь ловкие чувствительные пальцы. Такса весело затявкала и помчалась рядом, с удивительной скоростью перебирая короткими лапками. Они преодолели по склону метров 100, когда повелители войны вышли навстречу. Спереди и сзади, слева и справа, повсюду вокруг стали открываться порталы, светящиеся призрачным голубым светом круги трехметрового диаметра. Из сияния выпрыгивали на склон люди в камуфляже. Кто-то десантировался удачно, сразу же вскакивая на ноги, кто-то катился вниз по склону.
«И почему эти дурацкие порталы, как правило, светятся голубым?» — мрачно подумал Грик, ускоряя бег. «Неужели мало цветов на свете? Пусть бы они были розовыми или нежно-зелеными, как травка».
Но уснув свои законы, а люди в массе своей почему-то уверены, что проходы в пространстве должны светиться голубым. Креч на бегу метнул здоровенный камень. Поскольку Грик не заметил, чтобы тролль что-то подбирал со склона, оставалось предположить, что он оторвал кусок от себя и снес нескольких десантников, выпрыгнувших из портала с громоздкой штуковиной, похожей на небольшую многоствольную пушку. А потом, стремительно увеличиваясь в размерах, сорвал со спины завопившего от неожиданности Августа Роберта и метнул в Грига.
«Ловлю, ловлю!» — закричал Григ, подпрыгивая.
Почему-то им овладело веселое настроение. То ли ударил по мозгам адреналин, то ли замок начал действовать на психику. Он и впрямь ухитрился поймать размахивающего руками и ногами мальчишку, прижал к животу и побежал на трех лапах, прикрывая толстой обезьяньей тушей от щелкающих вокруг пуль. Нападавшие использовали только огнестрельное оружие. Видимо, Роберт не сумел накопить достаточно много экзотики. Огонь был плотный, хоть и большинство солдат и стреляло в Креча, но и по Григу палило десятка 2-3. Но поскольку Григ был уверен, что в него не попадут, все пули проходили мимо. Август Роберт вопил, что они так не договаривались, что от Грига воняет, что он слишком близко к тем частям обезьяны, которые предпочел бы никогда не видеть, что желает Григу вечных кошмаров и вообще проявил познание бранной лексики, никак не сочетающиеся с внешностью юного застенчивого джентльмена. Григ не реагировал. Пока их пытался остановить рельеф, пусть и тренированный, вышколенный, но рельеф всегда проигрывает живым людям. Точно так же, как в кино, имперские штурмовики палят во все стороны, но не способны зацепить ни одного храброго джедая. Но у повелителей войны были еще и сноходцы. А уж если они сами вступали в бой... Тролль вырос до 10-метровой высоты. Он мчался впереди, разбрасывая солдат кулачищами и безжалостно давя ногами. Креч явно пустился во все тяжкие. Роберт ему такого побоища не простит. В результате рельеф вскоре закончился, а их атаковали сноходцы. Некоторых Грик даже знал. Пусть и шапочно. Сноходцы не склонны так жестко привязываться к районам города. Многие любят после сражения отдохнуть на летнем море или в ресторанном дворе, так что Грик встречал и сухощавого пожилого японца, не расстававшегося с катаной, и веселого француза с длинным именем Филипп Николя Патрик. и молчаливого юношу, чьей особенностью была неприметность. Стоило отвести взгляд, и он будто растворялся в пространстве. Большая часть сноходцев атаковала Грига. Может быть, это значило, что они считали его опаснее Кречи, а может быть, наоборот, что с троллем им связываться не хотелось. В целях поддержания самомнения Григ решил, что он самый страшный противник. Встал на задние лапы, заколотил себя в грудь свободной рукой, почти случайно отвесив оплеуху Августу Роберту. Мальчишка пискнул и замолк, что уже было неплохо. И тогда Григ четко вспомнил, что именно этот момент они с Кречем обозначили для его вступления в бой.
«Когда появится наш брат-сноходец, тогда и пускай в дело эту хрень», — наставлял Креч, для убедительности постукивая Грига по лбу тяжелым пальцем.
Да, способность к реверсивному командованию — очень полезная штука. Григ был восхищен. Потом он вскинул свою пушку и нажал на спуск. Ну, должен же он хоть раз пострелять из космического оружия. Ну, хотя бы во сне. Пушка задрожала в лапах, напряглась, будто живая, и выплюнула шар зеленого пламени. Тут тоже альтернатив не существовало. Порталы голубые, а энергетические заряды — зеленые или красные. Заряд стремительно полетел вперед, вращаясь и искря, будто шаровая молния. Веселый француз оценил ситуацию первым, побледнел и исчез. Легко быть веселым, если ты всегда просыпаешься перед началом кошмара. Японец, оказавшийся на пути шара, поступил в полном соответствии со своим образом. Выхватил из-за спины катану. Григ, которому уже доводилось это видеть, в очередной раз поразился, как он ухитряется не срубить самому себе голову. Даже во сне ножны на спине остаются ужасно неудобными. И встал в боевую стойку. Шар проплыл сквозь катану и японца, оставив на земле два обрубка ног в удобных мягких сапогах. А потом заряд взорвался. Григу показалось, что он увидел примерно 40 лучей, вырвавшихся из шара в разные стороны и поразивших сноходцев и остатки рельефа. Конечно же, это была ерунда и фантазия, поскольку все лучи были абсолютно невидимы. Происходило это на детской площадке. О, даже у малышей случаются сны, полные сражений и перестрелок. Все выглядело бы, как в фильмах Диснея. Люди падали бы целенькие, с умиротворенными лицами, в крайнем случае выражающими досаду или огорчение. Никакой крови, никакой расчлененки, максимум аккуратные обгорелые дырочки на одежде и темные пятнышки непонятного цвета вокруг отверстий. Но это была атака вечной войны. Пространство вокруг наполнилось кровавым туманом, тела разлетелись, будто сноходцев привязали к дулам старинных пушек и выстрелили шрапнелью. В воздух взлетали руки, ноги, головы, торсы, изорванные тряпки и гнутые железяки. Все успели заорать или взвыть от боли, и звук не затихал, будто оторванные головы ухитрялись вопить, даже не имея легких. Грик ошарашенно подумал, что это уже перебор и придает происходящему нездоровую гротескность и комичность. Когда к его ногам подкатилась оторванная голова красивой молодой девушки и пронзила его застывающим укоризненным взглядом, Грик в этой мысли укрепился. А вот Август Роберт, болтающийся в лапе гориллы, такими мыслями не задавался. Его вырвало прямо на лицо погибшей сноходицы. Читать нотации об уважении к погибшим врагам Грик не собирался. Вины Августа Роберта тут не было. Работали законы вечной войны, а там обязательно какого-нибудь молодого бойца тошнит при виде обезображенного тела врага. Поэтому Грик отбросил свою пушку, сорвал с пояса гранату и зажал в руке. Наставало время повелителей войны. Против ожиданий он увидел лишь одного — самого Роберта. Снотворец стоял впереди, преграждая путь к замку. Короткой тросточкой с стеком он стряхивал с мундира остатки взорванных сноходцев. Роберт был совершенно невозмутим. Ни скорбеть о погибших, ни блевать он, конечно же, не собирался. Креч при виде Роберта ощутимо уменьшился, но все же остался пятиметровой версией себя. И пошел на Роберта раскачивающейся, грохочущей походкой, более чем когда-либо напоминая робота или голема, а не живое, пусть и каменное существо. Григу хотелось сорвать с плеча какое-нибудь оружие. В конце концов, у него еще остались 4 большие пушки и пара маленьких. Но он прекрасно понимал, что уничтожить повелителя войны не сможет.
Лучше уж добраться до замка, овладеть силой артефакта и потом, став всемогущим, вывернуть Роберта наизнанку, растоптать, осквернить останки и...» Грик тряхнул головой. «Это был уже не он, не его мысли. Это шептал черный замок. Стрекотал его сторож и строитель. Бормотала та часть Грига, что таилась в глубине мозга, скованная неокортексом, древняя, кровожадная, унаследованная от рептилий, знающая «хочу» и не знающая «надо», жаждущая лишь жрать, трахаться и доминировать. Но проблема в виде повелителя войны оставалась. Вот только решать ее можно было по-разному. Грик разжал ладонь и выпустил гранату. Сверкающий цилиндрик начал падать и повис в воздухе, замер и весь мир вокруг. Застыл кровавый туман войны, остановились падающие части тел, нескончаемый крик боли и ужаса затих, превратился в ровный шум, напоминающий гул морской раковины. Мир сновидений окаменел для всех, кроме Грига. Хотя нет, такса тоже семенила у ног, энергично виляя хвостом. Грик пошел вперед, отодвигая или обходя самые крупные части недавних противников. Август Роберт безвольно висел на его лапище, то ли тоже отключившись, то ли просто устав дергаться. Конечно же, их с Кречем план не включал в себя сражение до победы. Креч вообще считал, что сноходцу невозможно победить повелителя войны даже за пределами его квартала. Им всего лишь требовалось пробиться к замку. Грик обошел Креча, дружески похлопав его по каменному колену. Обогнул Роберта.
«Грик!»
Этого не могло быть, но это случилось.
«Да ну нафиг!» — сказал Грик, поворачиваясь к повелителю войны. «Ты не можешь говорить. Там, где ты, нет времени».
«Всегда достаточно времени для любви и для войны», — ответил Роберт. Губы его не шевелились, но взгляд был живым и голос настоящим, а не каким-нибудь мрачным шепотом в голове.
«Что ж, советую делать любовь вместо войны», — усмехнулся Грик. «Чао!»
«Грик, ты хочешь завладеть спиралью снов?»
«Уничтожить», — уточнил Грик. «То есть вначале придется завладеть, а потом уничтожить. Мы тут обдумали ситуацию и решили, что вопрос содержит в себе ответ. Для того, чтобы уничтожить спираль снов, надо ее подчинить. Понимаешь?»
«Ты не сможешь», — сказал Роберт. «Или считаешь себя особенным?» Грик задумался на миг.
«Не знаю. Вообще-то мне кажется, что каждый человек особенный. Но я уже имел дело с Черным замком. Буду осторожнее».
«Возможно», — неожиданно согласился Роберт. «Это сны. Здесь случается все. Но мир изменился, Грик. Мы выяснили, что великий артефакт нельзя уничтожать».
«Почему?» — удивился Грик. «Михаил тоже это сказал, но вы же так любите туманные речи!»
«Я скажу, Грик, спираль снов — не только искушение и призыв к самым темным инстинктам. Это еще и защита города. Страна сновидений огромна, бесконечна. В ней обитают не только люди. И лишь сила спирали снов защищает наш город от разрушения. Уничтожь ее — из просторов хлынут такие твари, что мир вечной войны покажется тебе милым и уютным, будто летнее море».
«Хорошая версия», — согласился Грик. «И я должен поверить, что вы это поняли только сейчас, когда я собрался за спиралью?»
«Сны, Грик. Возможно, тебе трудно понять, но это страна сновидений, где все происходит именно в тот момент, когда должно произойти. Мария пришла к нам со своей догадкой об Августе Роберте Кларке. Мы изучили вопрос. Да, мальчик не только инструмент, способный взять великий артефакт. В конце концов, любой достаточно чистый и светлый ребенок на это способен. Мы проверяли. Хотя рано или поздно каждый начинает дурить. Но Август Роберт Кларк — еще и недостающий фрагмент замка. Только когда он ляжет в основание фундамента, спираль обретет стабильность и станет уязвимой».
«Обойдусь без стабильности», — решил Грик.
«Не обойдешься». В глазах Роберта появилось торжество. «И что-то еще. Сочувствие. Ты хочешь защитить от нас маленького симулякра, вопреки всякой логике,
Даже хранители детей согласились с тем, что он не настоящий, и его судьба предрешена. Но знаешь, что будет дальше?
Я возьму спираль снов, стану снотворцем, а потом разрушу и спираль, и замок. Ах да, как выяснилось, нельзя уничтожить артефакт. Грик саркастически рассмеялся. Тогда я вначале разберусь, как обезопасить город, а потом уничтожу. И мы с Августом Робертом вернемся.
Ты сам отдашь его крабу. Будешь смотреть на его мучения, а потом... Потом пройдешь свой путь до конца. И он тебе не понравится.
Грик презрительно сплюнул под ноги повелителю войны.
«Самые умные и сильные из нас рано или поздно уходят из города», — продолжал Роберт. «Герберт, который разделил город на кварталы. Оскар, которого изгнали хранители. Эдгар, который смеялся в лицо ужасом просторов. Говард, который принес спираль снов. Джон, самый сильный из нас. Их было немало. И все они уходили, когда понимали природу снов. Жаль, что не рассказали нам. А мы так долго шли к пониманию. Жаль. Но теперь я могу предсказать тебе будущее».
«У снотворцев всегда было плохо с предсказаниями будущего», — ответил Грик. «Извини, я знаю срок действия хроногранаты, и мне кажется, ты просто забалтываешь меня». Он перехватил Августа Роберта поудобнее и пошел вниз по склону.
«Эй, снаходец!» — окликнул его Роберт. «А знаешь, почему ты так привязан к мальчишке и так самоотверженно его защищаешь?»
«Небось, хочешь сказать какую-нибудь гадость?» — ответил Грик, не оборачиваясь. Роберт захохотал, будто захрюкал.
«О, нет, нет, нет. Я ничего не скажу. Пусть это станет для тебя сюрпризом. Самоуверенный наглец. Тупая тварь, меняющая обличье. Обезьяна, ну надо же! Хоть один удачный образ. Обезьяна бога!»
«Тьфу на тебя, солдафон!» — огрызнулся Грик, не останавливаясь. Но облик все же сменил. Если честно, то горилла и впрямь довольно вонючее животное.